уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни». У нас в гостях Андрей Суздальцев, эксперт НИУ Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот для ваших сообщений наш телеграм-канал, где все новости есть, это «Радио говорит МСК». Забивайте латиницей в одно слово и попадайте в наш телеграм-канал, где много всего интересного. Давайте начнем с вами с плана интеграции России и Белоруссии, который, оказывается, могут утвердить к 8 декабря. Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал вот эти сроки. По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить эту программу до как раз-таки, ну, в начале декабря текущего года. Он добавил, что до 1 ноября должны быть разработаны дорожные карты по различным направлениям слияния. Наши связи будут теснее, чтобы быть сильнее, жить в лучших условиях, добавил Семашко. А на днях «Коммерсант» как раз писал, что якобы вот эта вот интеграция уже до 2021 года будет и два центробанка, то есть два эмиссионных центра, значит, общий налоговый кодекс, какие-то общие правила по энергетике, и вот это вот все. И с одной стороны кто-то говорит, это будет очень здорово, очень классно, а с другой стороны говорят, ну, обычно с белорусской стороны доносят такое, как это, насильственная какая-то интеграция, поглощение Российской Федерации Белоруссии, мы не хотели.
Аншлюс, так далее, и тому подобное. Да. И самое главное, что от этого проекта, который был опубликован в «Коммерсанте», отстранилась, в общем-то, администрация президента Беларуси. Вот так.
Ну что, мол...
Это не первый раз. На моей памяти, это четвертый раз.
Так это не виновата я?
Это, ну, вы знаете, вы вспомните, как происходила ситуация, когда мы готовили открытие базы в Бобруйске.
Военная база,
в наш ВКС. Угу. Она планировалась открыть их к 2016 году. Два года шли переговоры. 2014-2015 году появился в октябре указ президента России о начале переговоров и уже установлении базы, угу. То есть выбрано место, все тому подобное. Он сказал, что первый раз слышим. Угу. И все.
Так, и а значит, здесь что тогда?
Тут тоже возникает вопрос такой, что первый раз слышу, но я немножко другое объясню. Да. Вообще в этом много большая интрига, потому что нам все-таки ведь, ну, 20 лет существует союзное государство, российско-белорусская интеграция как явление существует 25 лет.
А вот сейчас что-то должно произойти снова.
Да, и нам всегда говорили, что интеграция у нас там невероятно развитая, и все отлично есть. Пока не поняли, что у нас, в общем-то, даже таможенная зона так, в рамках только евразийской интеграции. Угу. Даже первой стадии нет. У нас нет ни одной корпорации, нет. У нас российский, белорусский рынок частично закрыт для российских товаров, а российский открыт. Зато у нас есть очень развитая система дотации, поддержки белорусской стороны. Uh-huh. То есть за интеграцию, типа интеграции, заплатила Россия. За 20 последних лет, если считать по 1 января этого года, общая сумма дотаций, преференций, списаний, уступок, очень, считается очень сложная, я вот как раз эти вещи сейчас прописываю в очередной раз таки, составила 126 миллиардов долларов. Нормально.
Ну, потому что говорят, что экономика Российской Федерации там в 29 раз крупнее белорусской. То есть, кто больше, тот и, как это, платит.
Ну, то есть, мы платили за интеграцию, но интеграция не получалась, платили авансами. Мы очень раздавали деньги, давали ресурсы, обеспечивали нефть и так далее. Дальше, конечно, частично обворовывали всегда. То там какие-то появляются там ацетоны, там, разбавители, растворители, то появляется контрабанда, то появляется что-то еще. В общем-то, белорусы это хихикали в этих случаях. Ну, что не обворовать таких дураков, как дойную корову в России. И это вот как-то, знаете, как-то надоело. Надоело, особенно надоело, когда мы стали понимать, что внешняя политика Беларуси, она совершенно не союзная. Вообще, видите, вопрос о том, является ли Беларусь союзником, это очень большой вопрос. Я вот 30 лет занимаюсь...
Как-то у нас союзное государство.
Я 30 лет занимаюсь Беларусью, я не знаю ни одного повода сказать, что республика выступила по союзному отношению России. Ни одного. Три голосования на Генассамблее ООН, которые носят рекомендательный характер. Все. Все. Больше, что бывают такие уникальные случаи. Я же молчу, то, что не признано вступление в состав России и Крыма, не признали Абхазию и Южную Осетию, то, что торгуют с Украиной, обеспечивают войну в
Донбассе. Ну, это суверенное государство, которое может... Послушайте, Сербия тоже не признала, а вроде мы считаем Сербию
живет за свои
союзным
деньги.
Государством.
Сербия живет за свои деньги. Половина бюджета республики обеспечивает Россия.
А то есть, получается, если мы даем Беларуси деньги, значит, мы ждем от Беларуси...
Это как, и нам же говорится, что мы союзники... Нам ждем союзных решений. А как тогда можно, понимаете, к нам приезжают, ей будут, дайте то, дайте это, там, дайте газ, там, дешевле.
Ну, мы же даем.
Мы даем, ну, понимаете, вот 9 июля 2017 года это состоялась ассамблея ОБСЕ в Минске, была принята Минская декларация с поддержкой белорусской делегации, где Россия агрессор, оккупант, захвативший Крым, да, и тому подобное. Белорусское телевидение, Крым, украинская земля. Поэтому нам говорят, что мы союзники. Понимаете, это очень щепетильная тема, и я очень рад, что российское руководство, в принципе, не снимая вопрос о союзничестве, не обвиняя ни в чем белорусскую сторону, суверенные, вы суверенные и так далее. Мы, сказать, вот наш МИД в этом плане очень правильно действует, он говорит, что, ну, суверенные. Ну, давайте тогда так, а как быть с дотациями? 6 миллиардов долларов мы отрываем с бюджета. Бюджеты это мы отрываем от пенсионеров, там, от школ, от этих... То есть мы отдаем Белоруссии. Но для примера, были и 10 миллиардов, то есть 10 миллиардов долларов на душу населения.
Я думаю, все-таки, что не отрываем, потому что иначе...
Как не отрываем?
Так, ну, подождите, ну так тогда можно рассуждать, а зачем мы Киргизии даем деньги, а зачем мы Казахстану даем деньги, а зачем мы Монголии даем невозвратные кредиты?
Понимаете,
тоже отрываем
мы рассчитываем на то, что в стратегическом плане эти страны будут с нами. В общем-то, а нам мы смотрим...
Тогда, значит, ситуацию. В какой момент ошибка-то была? Или просчет какой-то был?
Нет, мы рассчитывали, мы уговаривали, мы объясняли, нам говорили...
Мы пытаемся купить.
Нет, не то, что купить, понимаете? Ведь эти деньги, они же обосновываются под что-то, под какие-то изменения, какие-то реформы, что мы становимся ближе и так далее. А мы становимся все дальше и дальше.
А подождите, Андрей Иванович, а может быть, по-другому попробуем посмотреть? Может быть, та политика, которую сейчас и ведет Александр Григорьевич Лукашенко, это, по сути, объективно именно та самая политика, которая нам объективно удобна? Потому что посмотреть на того же самого Янукович 5 лет назад, когда он метался, сегодня подписываю соглашение, завтра соглашение подписываю, так, все просто видят, что происходит с соседним
Безусловно.
Государством.
Вот что ж мечется, вот к нему приезжал уже Болтон, не уже уволенный,
да.
Вот только вчера уехал заместитель госсекретаря США.
Саудиты были не так давно,
да,
кстати.
То есть это, там не саудиты были, из Арабских Эмиратов, там большие территории, отданные вот навсегда, что называется.
В аренду.
Нет, отданные, как фиот фактически. Да, то есть там нам ничего там не принадлежит. Понимаете, какая вещь? Пускай мечется, но за свой счет. Зачем за наш счет метаться с американцами?
Нет, подождите, за наш счет. Мы должны здесь четко, Андрей Иванович, понимать. Мы даем деньги добровольно?
Нет.
Как
нас
это
просят
нет?
об этом.
И что? Ну, мы же даем, можно
мы
же
даем,
отказывать.
Мы даем, это, мы не отказывали, иногда отказывали. Дискуссии, обратите внимание, все эти годы, 20 лет, обычно союзного государства, сплошные скандалы. Сплошные скандалы, то мало мы даем, то что-то еще так далее. В общем-то, нам как-то объяснял Лукашенко, что мы вот стоим здесь на страже на западном направлении, так сказать, обеспечиваем вот западное направление для России. И стали такие случаи говорить, позвольте, как вы обеспечиваете? На Западе у нас один противник потенциальный, это НАТО. Столкновение с НАТО, ракетно-ядерный удар. Что вы будете делать с ядерными ракетами над головой? Ракетными, с боеголовками ракетными? Катушка ловить их? Это все анекдот, конечно. Но этот анекдот стоит больших денег. Но даже, вот обратите внимание, российское руководство с лета прошлого года все эти вещи прекрасно неоднократно проговаривали. Лукашенко всегда начинает поднимать скандал, что они суверенно независимое государство, но обеспечите наш суверенитет. Но вы, ребята, работаете против нас. Вы, допустим, поставляете топливо в СССР в районе Донбасса. То есть, в принципе, они убивают людей, которые, в общем-то, отстаивают, так сказать, ДНР, ЛНР. В общем-то, ну, деньги не пахнут. Хорошо, мы согласны даже так. Но давайте так, если есть у нас интеграция, то сам смысл дотации разного рода, он абсурдный, потому что если есть дотация, нет интеграции. И поэтому российское говорит, хорошо, давайте тогда действительно заниматься интеграцией, экономической интеграцией. Если есть интеграция, дотации отпадут. И вот это, и, в принципе, вот с зимы, с декабря прошлого года, две группы, потом одна группа под командой нашего министра Ешкина составила этот план. Этот план, который сейчас вот надо подписывать.
Да.
6 числа его парафировали, то есть подписали предварительно премьер-министра.
Притом интересно, там вообще ничего не говорится о взаимодействии по линии Минобороны, МВД, Минобра и
Минздрава. Правильно, потому что эта тема...
Минздрава.
Беларусь сразу поднимает кричать о том, что они суверенные, независимые, с кем хотят, тем и дружат, понимаете?
Смотрите.
А вы платите деньги.
А Виталий говорит, а нам... Нет, не вы платите, а дайте денег. Окей,
дайте
хорошо,
денег.
Это же разные вещи. Не то, что дадим денег,
нет,
если не дадите денег... НАТО пойдем. Не так?
Это так и говорится. Вот Лукашенко сказал этого 6 числа, в тот день, когда было профирус, ну, что если вы там не снизите там цену, ну, я это
цитирую.
На нефть.
На нефть, да.
Да, я буду завозить нефть с Балтики и так далее. Тогда мы перекроем вам дружбу, нефтепровод.
Тогда у трубы тоже были проблемы все-таки, были, особенно там, после загрязнения трубопровода.
И Беларусь требует компенсации за это. Мы частично компенсировали, Беларусь хотят еще. Но не забывайте, что беларусы покупают сейчас в России нефть чуть-чуть дороже, а в прошлом году покупали дешевле, чем покупали российские компании.
Ну, Российская Федерация все-таки зависима от Беларуси, потому что в Беларуси чем? НПЗ есть, нет?
Чем? Какие? Ну что, два НПЗ?
Ну, Россия, а у нас мало. Ну, хорошо, допустим, не будет перерабатывать и гнать сюда бензин,
Они не поставляют сюда бензин. Никогда не поставляли. Понимаете, тот же господин Семашко, нынешний посол Беларуси, он сказал еще в 2016 году, было соглашение, мы вам поставляем нефть, ну, вы нам снизите цены, здесь скиньте сюда бензинчик. Он сказал, это невыгодно. А вот получать с России нефть дешевле, чем россияне покупают, это выгодно России?
Смотри, ну, сразу они могут сказать, что а как же так мы с Китайской Народной Республикой тоже дружим, с другими странами дружим, подешевле электричество
поставляем. А это наше дело. Они тоже говорят, а вы нам дайте деньги, а мы говорим, у нас есть проблемы, почему у нас деньги, почему давать. А у вас все равно разворуют.
Подождите, понимаете, мы же не требуем подход от Китайской Народной Республики, поставляя им дешевле электричество какого-то, скажем так, к нам отношение несколько иного.
Вы хотите выровнять политику отношений Китая и Беларуси на один
счет? Я пытаюсь понять, в чем разница.
Мы рассчитывали на Беларусь всегда не только на экономическую интеграцию с ней, так, но и политическую. Что мы, ведь Лукашенко в начале своего президентства говорил о том, чтобы это еще было единое государство. И он нам тогда здорово помог. Понимаете, это, понимаете, 94-95 год, это Чечня у нас была проблема.
Да.
И он тогда здорово помог, и мы с ним шедо рассчитались. Благодаря нашей поддержке он сохранил ту еще советскую экономику, которая сейчас безнадежно стояла.
Взаимовыгодное сотрудничество, понятно.
Ну, оно взаимовыгодное. В экономическом плане никогда не было взаимовыгодное. Это были политические решения. Но, понимаете, если у нас все-таки мы не видим в Беларуси союзника на международной арене, это мы уже с ним успокоились и поняли это. Ну, тогда
Беларусь
хотелось бы...
маленькое государство, а что...
А голос имеет, ООН и так далее. Почему? Она,
у
видите,
у
какая...
нас есть право вето. Зачем нам голос Беларуси, простите?
Нет, ну, понимаете, какая проблема? Нам ведь хочется иметь нормальных союзников, которые с нами...
Ну, вот такое? Хорошо, в Нуату нас поддержали в вопросе Абхазии и Южной Осетии.
Беларусь нас не поддержала.
И,
ну, вот как вот.
Разница здесь есть.
Но они же заявляют, что они единственный союзник. Мы же на их слова опираемся. Мы же не тянем за язык их.
Смотрите,
понимаете?
Виталий говорит, ну, нас тоже никто особенно не тянет, чтобы соглашаться давать деньги Беларуси. Нам нужен кто? Беларусь как кто? Как союзник со своим мнением или бесхребетный вассал? Вот Виталий так задает вопрос. Как ответить?
Без проблем, за свои деньги.
Союзник со своим
за
мнением,
свои
за свои деньги.
За свои деньги, какое угодно.
Так,
а за наши деньги,
союзник?
Ребята, за наши деньги, учитывая, что у нас очень тяжелая внешнеполитическая ситуация, ребята, или вы с нами, или без нас.
То есть мы покупаем Белоруссию фактически.
Пускай покупаем. Но они же, какая вещь? Вот сложившаяся система союзного государства, она чисто иждивенческая.
Угу.
В общем-то, и мы хотели бы это снять. То есть, и мы подготовили реальный план, который кусочки как раз были опубликованы в понедельник в «Коммерсанте». И реакция была очень тяжелая в Беларуси. То есть они требуют обратно деньги, и, как они пишут на форумах, платили нам и будете платить. То есть мы колония.
Мало ли, что на форумах пишут.
Нет,
с другой стороны, а что у нас на форумах пишут?
А вы знаете, что говорит Лукашенко?
Что это нас
младше? А знаете, что говорит Лукашенко?
Что говорит Лукашенко?
Ну, в отличие от белорусов, у нас нет знака качества, что у нас нет мозгов и денег. Дальше не хочу никакие вещи перечислять, такие, что называют о России, о русском народе и даже нашего руководства. В общем,
так,
это единственный президент на планете, который может такие вещи позволять, вот такие вот гадости говорить соседнему государству, тому же Путину. И мы все терпим. А почему терпим? Потому что это близкий нам народ, не чужой. Мы заинтересованы в государственности Беларуси, понимаете? Это такая прокладка между Западом, НАТО и Россией. То есть, вот Лукашенко четко говорит, если вы не помогаете мне, вы не помогаете белорусскому народу. Он закрывается белорусским народом. Типа вас не убудет. Дайте это сказать еще. Ну, я закончу процедуру,
да,
чтобы
да,
понимали,
конечно.
Да. Вот подписали этот план, но тут есть проблема, потому что Лукашенко тут же начинает сейчас выставлять претензии. Там есть длинный список нам претензий. И вот в июле месяце, когда он был с визитом, вот помните, ездил туда вот на монастырь тогда, где ни разу не перекрестился.
На Валаам, да?
Ни разу не перекрестился на этим вот. Ни разу вообще. Вот, просматриваю несколько раз полностью вот запись.
Ну, это его право.
Ну, не знаю, тут есть вопросы. Ну, ладно, это отдельная тема, Лукашенко и церковь. Так вот, он тут сказал, и на он сказал, давайте 8 декабря подпишем, еще оттянем время. Вот уже было, в принципе, действительно готово. Давайте еще отпишем, сказать, но напоминает он то, что есть длинный перечень требований к России. Какие требования? Ну, несколько десятков миллиардов долларов должна обойтись нам компенсация за то, что Беларусь не сможет покупать нашу нефть, в общем-то, по внутрироссийским ценам. Это, кажется, наша вина. В общем-то сказать, я думаю, если мы такую сделаем компенсацию, еще, наверное, стран 50 тут же обратиться с требованием тоже компенсировать им подражание российской нефти. Значит, это, конечно, вопрос о том, что они требуют себе газ по цене Смоленской области, где 70 долларов газ. Белорусов сейчас около 124-126.
Ну, потому что есть страны, которые покупают дешево российское электричество. Почему Беларусь не может этого требовать?
Значит, мы не против. Я бы даже еще понизил, но только один маленький нюанс.
Какой?
Когда белорусы получают газ по 26 долларов, Александр Лукашенко без бюджета продает его своей же промышленности, знаете, почем? По 270. И полтора миллиарда долларов 20 лет куда-то улетают.
Ну, да. Челночничество, оно
давнишняя история. Он, когда под него пост поднимается, он начинает кричать, что я вот добыл дешевый газ, я имею право вам перепродать. В общем-то, поэтому крики о том, что дайте мне еще дешевле два раза, это просто-напросто денежки нужны.
Смотрите,
и, и главное, он не хочет, допустим, газ по калининградской цене, а там 130 долларов.
Там дороже.
Да, да. Там есть вопрос еще, конечно, о том, что мы не хотим, не допускаем, и мы развиваем Россельхознадзор наш, который превратился в почти силовое ведомство, потому что там вот на западе нашей Смоленской области и так далее, то, знаете, там вот дикий запад натурально. Там такая контрабандная война. Там почти что то, что сейчас происходит в заливе под Великим Владивостоком. В общем-то, там дороги отсыпаны, там, да,
Банды. Из Минского моря, говорите.
То есть мы не хотим получать, допустим, в феврале белорусские грунтовые, цветущие, сочные помидоры. В феврале грунтовые. То есть мы не хотим получать груши конференц белорусские.
А мы не хотим?
Не хотим.
Точно?
Точно не хотим.
А кто? Может быть, это Россельхознадзор не хочет, а граждане Российской Федерации хотят? А мы здесь что?
Вот я станция, говорит, Москва, с ним банда контрабандистов.
Смешно.
Народ всегда с удовольствием покупает контрабанду. Но мы живем в государстве или как?
Конечно.
Или открытые двери,
поэтому, напротив. Не, Андрей Иванович, поэтому мы пытаюсь понять вот эту вот логику государства российского. То есть логика была какая?
Нету логики. Есть? Нету, сразу скажу. Я и занимаюсь 30 лет. Я эту логику ищу. Я и спрашиваю, да, очень видный чиновник, в чем делали-то 25 лет-то? В чем делали-то? Это? Они говорят, они поднимают глаза и говорят, ну мы же надеялись.
Слушайте, складывается впечатление, что есть какой-то, например...
Давайте закончим, потому что это можно час разговаривать. Значит, я о чем говорю? Не надо складывать впечатление, у меня давно впечатление сложилось, не надо. По поводу того, что видите, какая ситуация? Сейчас это два месяца уйдет на то, что дайте вперед, дайте авансами, аванс. А потом посмотрим, буду ли я подписывать. Это все, понимаете, это вариант продолжающегося раздела Советского Союза. Советский Союз разделили когда-то, например, Украины, получили свою долю, разворовали, растащили. Сейчас давайте делить Россию.
Ну, Белоруссия вряд ли, Александр Григорьевич Лукашенко хочет, чтобы сюда, туда пришли российские олигархи, и все предприятия, которые национализированы, например, стали принадлежать российским олигархам.
Ну,
так мы же не
против. Ну, живи за свои туда, друг наш. Ну, ты же требуешь у нас деньги.
А если своих нет, то, значит, по милости просим российским олигархам.
Мы защитили, оказывается, Москву в 41-м году. Как они защитили Москву? Вообще-то Панфилов защищали, и сибирские дивизии. Ну, защитил тогда. А что ты нам обращаешься? Иди к Германии требуй. В общем-то, ну, почему к России?
Нет, Андрей Иванович, тогда с точки зрения просто смотреть хорошо Белоруссии, которая не хочет себя воспринимать как младший брат Российской Федерации. Российская Федерация говорит, нет, ты мой младший брат. Или еще хуже, что я тебя купил, а ты слушаешься.
Российская Федерация, только что она союзник, им говорят, ребята, ну вот вы проводите практически антироссийскую политику. Нам с Украиной проще договориться тогда получается, чем с вами. Вот они говорят, нет, мы союзники, а то, что мы там торгуем с Порошенко, там, ну, Порошенко уже нету, там была целая дружба, это типа наши дела. Но вы нам обязаны.
Ну, Порошенко тоже здесь фабрики были, ладно,
вы, нет, правильно, это мы не трогаем собственность, но вы нам обязаны. То есть мы обязаны. А нам-то в ответ что? Это же не односторонняя дорога-то, понимаете, при всем уважении и понимании того, что Беларусь не чужая страна и народ не чужой. Вы же повторяете логику белорусской оппозиции. Она как говорит? Угу. Я говорю, ребята, ну там огромное количество дотаций и тому подобное. Они говорят, так. Вы подписываете свои соглашения, иначе вы соглашались с этим. Ребята, мы же вам шли на уступки. Какие уступки? Вам что устраивало?
Так потому что Российская Федерация думала, что она с барского плеча даст.
Да не думала она ничего такого, господи. Она думала о том, что страна будет рядом с нами, наш будет союзник.
Потому что ее можно купить.
Ну, они просили. Мы могли не покупать.
Так дали же.
Ну, мы же не пихали, но возьмите, пожалуйста, ну, возьмите вот этот газ. Да не нужен нам ваш газ.
Нет, просто это казалось, это легко. Если ты покупаешь, значит, для тебя делать все, что угодно.
Это не говорилось, что покупаешь, говорилось о поддержке и помощи. Ну, к ней привыкли, это сейчас наша обязанность.
Смотрите, Виталий говорит, может, проблема все-таки в нашей внешней политике, а мы все с кем-то интегрируемся, притягиваем сомнительные страны. Есть США,
Виталик,
они с кем-то
правильно
не
говорит.
Интегрируются.
Виталик, я поднимаю руку, соглашаюсь полностью.
Да.
Но тут немножко должны понимать логику еще наших властей, она глобалистская. В общем-то, я очень много проблем с евразийской интеграцией, интеграцией с Белоруссией. Я обеими руками, кстати, у меня семья российско-белорусская, естественно, за это стою. Но то, что получаем, это мы дойная корова в этом плане. Значит, это ошибки. С чем они связаны? Ну, понимаете, мы хотим остаться супердержавой. Супердержава, которая не может замыкаться в своем регионе, а нас пытается именно сделать региональной державой. То есть ну, вокруг нас должна быть архипелаг друзей, союзников и так далее, интеграция вокруг нас должна какая-то быть. Эти форматные вещи, которые необходимо делать. В общем, получается или не так? Не совсем получается. За нами все-таки плохая история. Распад Советского Союза, проигрыш в холодной войне. И относится к нам, понимаете, почему такое сакральное отношение к Западу, вот наши соседи? Вот именно сакральное, вот США и так далее, почти боги. Потому что мы тогда проиграли. В общем-то,
ну, может быть, распад-то он и длится до сих пор, потому что некоторые говорили, что все-таки распад Российской империи, ситуация... первый этап от Советский Союз, а теперь это продолжение.
Они собираются делить Россию. Откуда проблемы вот с Украиной? Они же не поняли ничего. Я же сотни раз объяснял. Ребята, то, что в вашем составе были целые регионы, которые были русскоязычные, там проживали этнические русские, это был залог нашей дружбы. Мы не против были, ну, не терзайте их, не мучьте, не сжигайте их, как в Одессе и так подобное. А когда это ясно, что вы будете их там задалбливать языком и так далее, сказать, и мучить их, тогда они побежали, как Крым.
Виктора говорит, Беларусь единственная страна, которая возвращает долги.
Она не возвращает долги.
Вообще.
Это глупости. Понимаете, они получили кредиты, и они каждый год требуют дополнительный кредит для перекредитования. Они сбрасывают долги все дальше и дальше.
Послушайте, Российская Федерация, чтобы в Индии построили АЭС, например, кредитует ту же самую...
Дайте расскажу. Значит, я говорю не про кредиты, которые связаны. 7 миллиардов долларов сейчас небольшая, кстати, сумма долгов. Угу. Для такой страны большая. Так вот, они эти проценты перекредитовывают. Они рассчитывают, что мы им спишем. Они постоянно нам твердят, вы списали Кубе и так далее и тому подобное. Я говорю, ребята, на Кубе наши базы были. Значит, вот вы списали, спешите нам. Значит, дальше, станция, которую построили, вот сейчас запускается первый энергоблок в декабре, уже идет разговор, что снизите там проценты и так далее и тому подобное. Я уверен, можете зафиксировать, вот прямо вот писать, что белорусы ни копейки за станцию нам не отдадут. А там вложено 10 миллиардов долларов.
Так мы точно, у нас же такая практика по всему миру. Мы тоже даем, мы хотим строить АЭС, например, и мы даем, по-моему, это с Турцией или с Индией была история,
да.
Что даем те же самые миллиарды долларов, чтобы те люди построили АЭС.
Это, понимаете, двойная беда, рассказываю. Вот есть некоторые соглашения по АЭС, которые вообще глупые. Допустим, вернуться нам должна их продукция, чуть не пальмового масла, которое нам не нужно. В общем-то, есть ситуация интересная. Допустим, АЭС, который строим мы в Турции, это наш АЭС.
Акую, да.
Это наш АЭС. Мы строим за свои деньги, мы сами продаем там электроэнергию. То есть, в общем-то, белорусский формат, они объявили тендер на атомную станцию, это их была инициатива. Сейчас белорусская оппозиция кричит, что мы там что-то навязали им станцию, тогда нет. И, знаете, был интерес, и этот, и Хитачи, этот вот Сименс, этот, и французская компания, этот вот Сименс, этот Арева и так далее. В общем-то, я тогда был там спокоен, тогда находился в Беларуси, я думаю, и, конечно, Росатом присматривался. Думаю, ну, вряд ли Лукашенко построит станцию, а он четко говорил, что политическое решение, страны, с которой с атомной станции не бомбят. Это, знаете, какие годы были, как раз вот когда Ирак захватили. Я тогда приехал в Париж и много общался с дипломатами Минского, этого МИДа французского, и мне сказали страшную вещь. Я говорю, они так мялись, типа, мы хотим. Я говорю, как, вы будете строить там станцию вот на 600 километров от Москвы? Мы хотим, потому что Лукашенко бывает, приходит и уходит, а станция будет минимум лет 50 работать. Я тогда понял, что будем строить при любых условиях. Один энергоблок стоит примерно 2,600-3 миллиарда долларов. То есть, в принципе, станция стоила 6 миллиардов, дали 10. Лукашенко попросил 4 миллиарда себе на карман. Вот такая была история. В общем-то, сказать, и я говорю, что это проблема.
Но ведь, наверное, Андрей Иванович, в части интеграции России и Беларуси надо смотреть еще дальше, потому что, хорошо, а что, как будет интегрироваться Россия с Белоруссией, когда Александр Григорьевич Лукашенко перестанет быть президентом?
Никогда он не перестанет быть президентом. Вы что?
В смысле, никогда?
Да
он
никак.
Вечный, что ли?
Вечный. У него нет. Он в 2004 году, в день, когда у нас случилось нападение на Беслан, он этим воспользовался, объявил референдум, быстренько его провел и счетчик снял. Он в 2020 году идет на 6-й срок. Больше того...
Ну что, средства Макрополоса изобрел?
Да, я сейчас скажу, как. Там много чего интересного.
Давайте после новостей. Андрей Суздальцев у нас в гостях, эксперт Высшей школы экономики. Продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Андрей Суздальцев, наш умный парень сегодня. Да, простите, эксперт Высшей школы экономики. Да, я обязательно должна вас представить. По поводу средств Макрополоса, у которого оказался Александр Григорьевич Лукашенко.
Планируется изменение Конституции. Причем, да, скорее всего, без референдума, но вновь избранный парламентом. А парламент очень хитро разбирается. Мы каждый раз, когда новое избирание, мы знаем список заранее. Он точно утверждается. Угу. В общем-то, там будет такое. Там будет введен механизм такой очень хитрый, который позволит передавать власть президента по наследству.
И по наследству
там есть уже человек, это Виктор Лукашенко, старший сын, угу. Он должен как-то дотянуть до любимца семьи Николая Лукашенко. То есть лет на 100 там все запланировано.
Но тата говорит, бесплатно никто в мире не вассалит. Вассалит — такой глагол какой-то наш слушатель употребляет. Ну, то есть, как бы деньги решают все в принципе в мире.
Мне нравится такой подход. То есть, смысл такой, если мы даем гигантские такие деньги, огромные деньги даем, и первый год, угу, десятилетиями.
Ну, да.
То мы, конечно, должны были придумать механизм, требовать, чтобы как-то наши условия выполнялись, наши интересы выполнялись. Вот этого мы как-то странно забыли об этом, понимаете? А сейчас мы поднимаем ручки и говорим, ой, как же так?
Иначе защита прав потребителей, знаете? Закон такой есть. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот как следует из устава союзного договора этого 99-го года, угу, цель образования этого союзного государства, она прописана как создание необходимых условий для воссоединения государств в единое целое. Угу. Надо ведь признать, за 20 лет все-таки что-то сделано. И что, например, помешает к 2024 году, например, назначить Лукашенко главой объединенного правительства? И у вас нет ощущения, что уже политически все решено, и в этом вся логика?
Благодарю.
Нет. Запущены две версии, они запущены из Минска. Первая версия — то, что вот то, что мы сейчас требуем в Беларуси нормальную экономику, угу, и нормальную экономическую интеграцию, это удар по белорусскому суверенитету. Вот приезжал Болтон, Лукашенко ему жаловался, Россия меня душит, в общем-то, он подобное. То есть Россия должна, обязана дальше суверенитет белорусский окупать и оплачивать. Это примерно то, что от нас требует продолжать поставлять газ через Украину, платить Украине. Значит, вторая версия запущена, это то, что к 2024 году будет создано единое российско-белорусское государство, государственное образование, можно сказать, ее возглавит Путин, Путин продлит свои полномочия. Это сразу обеспокоило Запад, это такая версия есть, но, понимаете, технически ее сделать невозможно, потому что это референдумы в двух странах, понимаете? Угу. Вот вы видите, как проходили выборы в Мосгордуму. Путин уходит. Будет ли решение по поводу Лукашенко? Это невозможно, во-вторых, потому что российская элита Лукашенко отвергает. А мы элитная страна, то есть есть очень сильный пласт населения российского, который ориентируется на Лукашенко. В России, да, в России он популярен в какой-то части, в части не популярен. То есть сказать так, что вот прямо вот все это великая радость и тому подобное. Но я скажу вам другое. Я хорошо представляю, я жил при Лукашенко 15 лет и так далее. В общем-то, если представить себе Лукашенко в главе России, это гражданская война в ядерной стране.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, вот говорят здесь, что в России неправильно внешняя политика, да, я перед этим слушал выступление товарища, который рассказывал, что вот артиста, да, задержали правильно, что все нормально.
Был и такой, да, в начале часа.
Угу. Сейчас слушаю, но это все, мне кажется, взаимосвязано, потому что, ну, с нами просто никто не хочет иметь дело. Посмотрите, мы можем, единственное, что мы можем предложить, это кого-то купить.
Деньги, и, просто деньги.
Да, угу, деньги. Мы никому не нужны. Мы отсталая феодальная страна.
Очень хороший вопрос.
Спасибо.
Мы гадкая страна.
Очень хороший вопрос. Понимаете, вот этот вопрос, вот мы профессионалы, понимаете, 30 лет занимаюсь этим вопросом, я воюю на внешней арене, я не воюю. В общем-то, и всегда возникал вопрос, вот давайте, ну, говорим, мягкая сила и так далее. Мы всегда ругаемся, говорим, ребята, чтобы мягкая сила продвигать наши интересы соседних государств, даже соседних государств, мы должны иметь историю успеха. О чем вот уважаемый телезритель сказал, что должна быть история успеха, что вот очень легко продвигать мягкую силу США, Западу, они смотрят на них, что вот они великие, там все сделано, все отлично, хорошо, а кто нам?
Но вам предложат историю успеха, это отжать завод.
Мы так думали, но понимаете, какая ведь штука? Обратите украинский формат. Крым-то не побежал без визу. И не побежал Донбасс. То есть у нас есть какая-то определенная история успеха.
С Донбассом было сложнее. Донбасс рассчитывал, но Донбасс не взяли, понимаете?
Не взяли, но не побежали к нам. Все равно побежали к нам. Мы их не взяли. Другой разговор. Это кто еще за это отвечал, надо подумать. А вот, в принципе, а Крым-то побежал. И ведь вспомните Порошенко, когда он добился без виза, он кричал: «Все, вопрос с Крымом решен, с Донбассом решен, у нас без виз». Вот даже голову не приходило, что мы не клюнем на то, что, ах, открылась Европа. То есть не так все просто, на самом деле. У нас есть определенная история успеха.
Андрей Иванович, значит, получается...
Еще я договорю до конца, что очень важный момент. Я там жил, понимаете, в этих странах. Малейшее движение России за свои интересы, сразу резко поднимается наш авторитет. Мгновенно. В общем, это раз. Во-вторых, вы знаете, по поводу олигархов, 80% экономики белорусской — это госсектор. Это полный фиот одного единственного олигарха, Лукашенко.
Хорошо, тут будет
это
5.
Это тоже Лукашенко.
Допустим.
Это тот же олигарх. В общем-то,
важно, как система работает, или важно что?
А вот, Женечка, чтобы вы знали, мы прошли ту стадию олигархического капитализма или не прошли? Это большая дискуссия. Есть у нас те олигархи, которые мы понимаем в начале нулевых годов, или сейчас их нет? Или есть другие олигархи?
Какие олигархи, простите?
Которые были в начале нулевых годов.
Это не они же?
Нет, это сейчас. Не они же. Система несколько другая у нас. В общем, поэтому это очень распространенная критика. Знаете, как они говорят, Лукашенко там говорит: если мы пойдем на объединение с Россией, нас придут российские олигархи, всех купят. Ребята, а что же тогда 600 тысяч белорусов делают в России, работая
деньги
здесь?
Зарабатывают.
У олигархов.
И что? Знаете, значит, еще? Русские олигархи должны прийти в Беларусь. А Беларусь сопротивляется, чтобы... логично.
Жень, в чем логично? Если мы такие вот сидим под олигархами, чего вы тогда приезжаете нам работать?
Нет, подождите. Ну? Есть Александр Григорьевич Лукашенко с его системой, система, которая держится на одном человеке, а есть белорусский народ. Разве нет? Знаете, Соединенные Штаты Америки, работают институты. Какой бы президент ни был, институт,
Женечка,
работает.
Самый активный и развитый белорусский народ, и выйдите, зайдите в любой офис Москвы, найдете белорусов этих.
У нас в редакции есть белорусы.
Вот именно, они здесь. Они здесь.
И что?
А то, что там их нет.
Так, то есть как бы альтернатива, которую может предложить Российская Федерация, она лучше.
Вот мы говорим, у нас олигархическое питание, олигархи у нас. Так. А что вот это приехали к нам таким вот, вот такому вот олигархическому такому быду?
Так
приехали?
Это не они говорят так.
Кто?
Они, слушайте, обычные люди ищут, где рыбка ищет, где глубже, в конце концов.
Так у нас глубже.
А что, нет? Если сюда приезжать, пока да.
У нас олигархи, ведь, Женя.
И что?
Ну, оказывается, ничего так.
Так а за против олигархов кто выступает?
Давайте возьмем за Аксёму, у нас олигархи. Они приходят в Белоруссию. Значит, что, тоже будет поглубже у них тогда в перспективе?
Я не думаю, что Белоруссия хочет, чтобы туда пришли русские олигархи. Белоруссия, возможно, хочет своих белорусских олигархов.
Они есть.
Понимаете,
они есть.
Как?
И там есть вокруг Лукашенко есть... Нет, не разное. Это близкая история. Вокруг него есть целая группа олигархов, круг такой ближайший, угу. Миллиардеры. Вы думаете, на картошке они миллиарды заработали? Вот на том самом газе и нефти.
7373948. Кого еще? Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Георгий зовут.
Георгий, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас, ну, как бы уверенность такая, или хоть какая-то надежда, что фактически вот наше правительство, то есть, перестанет кормить вот этими иллюзиями, как говорится, вот наш народ, что о каком-то сотрудничестве там и вот...
Да, правильно.
То есть Белоруссия очень хорошо Лукашенко знает, что он доит и будет доить Россию, никуда мы не денемся. То есть фактически как бы это такие условия, которые... В принципе, вот иллюзия вот для нас вешают лапшу на уши. То есть...
Очень благодарен, спасибо. Очень правильный вопрос совершенно. Да. Понимаете, какая вещь? У меня всегда такая была мучительная, такая вот мучился, потому что, ну, видишь, ну растаскивают нас. Нас растаскивают упорно. Растаскивают в пользу Украины, Беларуси 25 лет растаскивают. Ну, я посмотрел...
То есть сейчас... Российская Федерация жертва?
Жертва, в данном случае. Жертва своих иллюзий, он правильно сказал совершенно. Жертва своих иллюзий. Ну, знаете что, то, что сейчас делает вот наша власть, причем высшая власть в отношении Беларуси вот с лета 18-го года, мне внушает надежду. Mm-hmm. Они, конечно, не добьются. Представьте себе, что Лукашенко пошел на интеграцию с Россией, которую он глубоко не уважает и презирает. Представить себе это, что он пошел с нами на интеграцию, это сложно представить. Но, во всяком случае, мы выполняем все вот вчистую, то есть белый лист, вот все варианты, вот тебе на стол, вот этот вариант, выбирай, какой хочешь, тому подобное. Если мы морщим нос и говорим, что нет, вот нам только накройте стол, а сами идите отсюда и счета не предъявляйте. Ну, иначе будем принимать какие-то политические решения. Но пока, вот даже если будет минус результат в декабре mm-hmm. этого года, то все равно это в какой-то степени будет являться этапом перестройки наших взаимоотношений с нашими бывшими союзными республиками.
А Виталий говорит, часть белорусов все-таки в России, часть тоже немаленькая, в Польше, Литве, и да. Беларусь приезжает только в Москву, остальное Россия в регионах хуже, чем в Беларуси, 860-й говорит.
Это недалеко не так, я с Владивостока сам. Там тоже работают белорусы. Вообще-то самая большая...
Владивосток, конечно.
Самая большая миграция, между прочим, белорусов в Петербург. Это, вот Витебск, это пригород, в принципе, Петербурга. В общем-то, да, 600, мы считали 600 тысяч, считали, потом подтвердила Высшая школа экономики, подтвердила данные. В общем-то, 1 100 000. То есть каждый третий, практически четвертый трудоспособный белорус работает за рубежом. И эта миграция труда, она увеличивается. Вот такая беда.
Почему беда-то?
А потому что, понимаете, они ведь шли на интеграцию с нами, рассчитывая на то, что будет лучше. Вот как один сказал, очень умный человек из Беларуси на сайте написал, вот мы шли на интеграцию с Россией, рассчитывая богатеть не за ее счет, а богатеть вместе. Понимаете? А пока получалось, что мы они жили вот в какой-то немалой степени нашей
поддержки.
Подождите, поддержки.
Ну так же получается и, в общем-то, и в Российской Федерации. У нас есть дотационные регионы, например, на Северном Кавказе.
Это наши регионы.
И что?
Это наши регионы. Мы-то можем назначить губернатора или там избрать его, или снять и так далее. Так. Мы управляем этими процессами. Они тоже говорят, так у вас там воруют, у вас там коррупция, хотя коррупция хватает и Беларуси в вашей голове. В общем-то, лучше нам отдать, и у вас украдут. Это наши воры. Понимаете, мы сами с ними разберемся. Не надо лезть к нам в нашу спальню, извините, пожалуйста. Ты не справляешься с женой? Сейчас приду, вот я помогу тебе. Знаете, вот так вот.
7-3-7-3. Не знаю, такого нет. Не
бывает.
7-3-7-3. Не надо, а то я сейчас покраснею. 7-3-7-3-9-4-8. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, слушаем.
Андрей.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот что мы можем предложить Белоруссии?
Белоруссии, да.
Если мы сами с собой не можем разобраться, что мы сами строим и что мы в дальнейшем собираемся делать и с собой, и с Белоруссией?
Это очень хороший вопрос. Мне тоже, как политолог, это мучает. Есть ли у нас национальная идея? К чему мы идем? Какое государство мы строим? Вот китайцы говорят, мы строим социализм. В общем-то, строим все
с элементами капитализма.
Да, с элементами капитализма. То есть какая-то ясность у них есть. Мы выживаем, я вот так сказал. Мы предложили белорусам, давайте выживать вместе.
И выжидаем. А белорусы логично говорят, ну как-то,
это сказать, ну так. Нет, себе они не против, план. Но они говорят, что ставьте на свободу рук, а пока будем жить за ваш счет. Угу. Понимаете, что предложить? Мы предлагаем работать. Понимаете, потому что спасти нас может только то, что мы сделали сами. Нам ведь никто никаких скидок не дает, никаких дотаций не дает, никаких-то преференций не делает. Мы живем за свои деньги. Как мы, правильно ли мы поступаем, правильно мы делаем? Ошибки, я думаю, у нас огромное количество. Но пока мы живем за свои. Понимаете, вот это далеко не важно. Это очень важно, извините, пожалуйста, потому что в МИДе таких стран раз-два обчелся. Мы добавим Иран, Китай, Индия, Россия.
Китай крупнейшая экономика в мире.
Да, Россия,
это
США.
Попроще.
Все.
Что?
Все остальные куплены.
Кем? Вот как раз и борьба идет. Кто кого перекупит? Кто
перекупит, нет? Да. Это лимитрофная такая политика, да. В общем-то. Ну, понимаете, какая вещь.
Ну, понимаете, раньше говорили, что был вот двуполярный мир, фактически. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки. Вот капитализм, социализм
потом
поделили
между собой
мир. Потом однополярный. А теперь речь идет о том, чтобы
это
был
хороший
как бы
вопрос.
Полицентричный мир.
Нет,
или что?
Понимаете, какая вещь? Мы все-таки пока остаемся еще в рамках однополярного мира. Но американцы по своей безлаберности его не достроили. Да раз. Во-вторых, мы же там ревизионисты, мы же мы взламываем. Вот как после Версальской системы взламывали ее изгои, Германия, Российский Союз, а частично американцы взламывали, закончился мировой войной, Второй мировой. Так и сейчас мы, в принципе, мы ревизионисты, мы взламываем. И на то, что на самом деле однополярный мир сейчас не функционирует. А знаете почему?
Почему?
А потому что Крым наш.
И что?
Они ничего сделать не могут.
В тот момент поменялось.
Они ничего сделать не могут.
Так.
Это как рассчитывала Украина? Американцы, союзники топнут ножкой,
и
не будет там никаких русских. А ничего не получилось. И Сирии не получилось. И так далее. И в Венесуэле не получилось.
Смотрите,
нет однополюсного
Сирия,
мира.
Хорошо, вот. Никто сейчас, в принципе, еще не говорит о том, что мир будет совсем однополярным, потому что и говорят, что
такого
у Дональда Трампа все-таки уже такая антиглобалистская политика пошла. Нужно как-то внутрь страны смотреть.
Вы знаете, что мы с большим интересом смотрим то, что говорят мировые лидеры, там Макрон, Дональд Трамп и так далее. Понимаете, это глобальный огромный процесс.
Конечно.
И вот ориентироваться на какие-то заявления есть очень опасно, даже чревато.
Ну, как там говорят, разведка конъюнктура... получает 80% информации из прессы, нет?
Даже больше, да, сейчас в условиях интернета, да, о чем-то штудируют, чтобы знали форумы. Там кто-то, ну, кого-то не выдерживает, кто-то скажет что-нибудь.
А вот то, что происходит сейчас, интересно, вот на Ближнем Востоке в связи с атакой на объекты нефтеносные, нефтеобъекты, будем называть так, все-таки в Саудовской Аравии, потому что били предельно точно.
Да.
Говорят, что хуситы. Соединенные Штаты говорят, но нет. Более того, CNN вообще триптих такой обрисовал, что это были дроны, которые работали на, значит, технологии КНДР, были задействованы, потом там, запущенные Ираном и так далее.
Все врут. Все врут.
Всегда.
Ну, вообще-то, внешней политике врут всегда все.
Угу.
В общем-то, давайте как сломанные часы. Как помните, рассказывал вам в прошлой передаче нашей. Сломанные часы, которые показывают все равно в два раза в сутки, показывают точное время. Ну, давайте, хуситы, да? Вот хуситы.
Допустим.
10 дронов, друзья мои, 10 дронов, еще обслужить надо. Это целый аэродром с мастерскими и так далее.
Ну, хуситы, это племенные, это племена,
не надо так говорить. Не
зашли в тыл врага,
не надо
в глубокий
так,
тыл врага.
Секундочку, не надо так говорить, что это там племена, там, так далее, и тому подобное. Воюют они неплохо. И воюют они давно. Они воюют, 15 лет уже воюют, 2004 года. В общем, так что не надо, так сказать, они там, есть обученные люди, все, что называется, ну, представить себе такой аэродром, вот, на границе, там, это, на, сказать, в Аравийском море, это на берегу,
да.
Это что-то сложное, как вы не нашли до этого, ну, а там все просматривается.
Потому
так, что
есть разведка Саудовской Аравии.
Да, сомнительно. Значит, ну, дальше, вот эти, если дроны, они там упали, значит, специалистам, вот, глянут на одну деталь, они скажут, а что это за дрон, какая его марка и где он произведен, в какой стране. Мы пока этого не получили. Нам говорят просто так, иранские и все. Сейчас говорят, видите, севернокорейские. А где доказательства этого? Это второй момент. Третий момент. Прилетели дроны с запада и с северо-запада.
Угу.
Все-таки, знаете, этот Йемен на востоке. Значит, они там не будут носиться через, по Персидским заливам, разворачиваться и так далее. То есть оттуда Ирак, что, Сирия? Нет, сомнительно. Ирак, а может, Израиль?
Сами себя не могли?
Нет.
Почему?
Нет. Есть такая тема, что там упали цены,
то,
подняли цены там, и так далее, и тому подобное. В общем-то, ну, во-первых, вы поймали очень хороший вопрос. А были ли дроны? А был ли мальчик? Может, диверсанты были какие-нибудь? Может, ведь ни одной жертвы нет.
Ну, ни подорвали, одной жертвы. Били предельно честно.
Нет, ни одной жертвы. Кстати, уникальная. Галера такая, что ни одной. Есть вопрос по Саудовской Аравии. Но, в общем-то, учитывая, что Израиль всеми силами пытается стравить саудитов с Ираном, и тут еще подвязать еще, конечно, американцев, в общем-то. Но тут другой вопрос. А где ПВО? Хваленое саудовское ПВО.
Дети, Российская Федерация сказала, купите наши
С-300. Сразу купите наши.
Что у нас еще есть? Нефть, газ, пшеница и С-300.
С-300.
Все, что мы вам можем предложить.
Не-не-не, С-400, если мы поставили все-таки Турцию, зачем?
Простите, еще С-400, конечно. Но все-таки Саудовская Аравия пусть купит С-300. Откуда у хуситов дроны? Прошу прощения, основной контингент этих организаций – бывшие малообразованные крестьяне. Они умеют управлять сложными беспилотниками. Это вариант фантастический. Иран весьма вероятно. Шиитское государство поддерживает шиитскую организацию. Очень логично.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что к концу окончания Вьетнамской войны вьетнамская армия была третья по мощности в мире. Это были крестьяне. То есть 15 лет воюют ребята. Там есть отличные специалисты. И танкисты, и все, что будет здоров. Там и ракетчики, все там есть.
А Сергей тут присылает нам какую-то давку, я так понимаю, что ли, на какой-то платформе. Ну, не давку, очень много народу на какой-то платформе. Я отсюда не могу понять, что это за платформа. Это электричка, метро. Сергей, напишите, пожалуйста, что это, где столько народу. Обязательно скажем. Так, это Катар с Турцией, говорит Григорий из СПБ.
Катар?
Катар с Турцией.
Нет, Турция, вы поймите, это
у все. Катара разве Катар зуб не держит на
Катар
разрыв дипотношений?
Катар держит зуб на всех.
Так.
Катар был в составе арабской коалиции, которая начала в 2014 году, 2015 году войну. Потом из него выгнали просто-напросто, потому что Катар – это очень сложный игрок. В общем-то, но позвольте, Катар на севере. Я вам повторяю, управление дронами очень сложное. То есть их запускают и ведут.
Но могут быть свои с другой стороны просто-напросто, и все. Почему так? Если страна, Женечка, расположена на востоке, значит, должны бить только с востока.
Женечка, вы отдыхали в арабских странах?
Да.
Где?
В Эмиратах.
В Эмиратах. И видите, какой там контроль всего?
Это было в 2000 году. Я боюсь, там еще пустыня была просто.
А вот Хургады, вспомните. У народа много Хургады.
Ну да.
Контролируется все.
Так.
И город контролируется и тому подобное. Эти страны безумно контролируют. Саудовская Аравия – это система контроля колоссального. Там еще социальные проблемы большие. Вы будете тащить по пустыне трейлерами 10 дронов?
Да это нет, здорово. Как раз-таки это укладывается в теорию, что хочешь спрятать, положи на видное место. Может быть, это действительно
свои. А вы думаете, Катару нужно вот это... заваруха между Ираном и Саудовской. На две головы начнется
больше,
война.
Понимаете, как мы все-таки с вами не следователи, можем только догадываться.
Да,
но другая сторона этого вопроса, а действительно ли у кого-то все-таки рука рано или поздно дрогнет? И заинтересованные стороны будут потирать ручки и говорить: о, война началась.
Ну, вы поднимаете очень важный вопрос. Вот мне аспирант так начал писать эту работу, не дописал, к сожалению. Как раз вот сути проблемы взаимоотношений Саудовской Аравии и Ирана. Mm-hmm. Это же такая, знаете, вот система практически такая международная, такая региональная. Двухполюсная, кстати. Yeah. Вот, и вот что, кто там сильно в реальности виноват? И что ждать от этого всего? И кому это надо, такое взаимоотношение? Очень тяжелое. Да, там религиозная основа, сунниты, шииты. Uh-huh. Кстати, хуситы – это, ну, это одно из ответвлений шиитской там, идеологии и веры. Вот. Но сказать так, что вот они рвутся к этой войне – нет. Они к ней не готовы.
Ну, повод не всегда причина войны, это безусловно. Но, с другой стороны, мы можно же должны не, понимать,
можно
насколько...
Можно не перейти на поле боя.
Вот, насколько... Или это все действительно не ради достижения цели, как чтобы нажать на кнопку, и ракета будет запущена, а все-таки как бы вот процесс.
Я думаю, что это внешние силы. Уж больно вовремя все получается.
А внешние, чтобы это, что?
Это какие-то внешние попытки разжечь там войну.
Но у кого-то дрогнет, вы считаете?
Ирана не дрогнет. Они к этому подготовлены. Они знают, что такие вещи будут. Uh-huh. Ирана не дрогнет, понимаете? Потому что то танкеры, то перекроем Ирмузский пролив, то сейчас вот вроде напал Иран на Саудовскую Аравию.
Ну, и Эр-Рияда говорит, мы предоставим доказательства причастности
женщина,
к атаке на Саудию
Арамко. Я напоминаю вам ситуацию, связанную с ИГИЛом.
Запрещенная в России организация. Запрещенная
в России организация. Запрещенная в России организация была создана законной помощью ЦРУ в свое время. Для чего? Для того, чтобы...
Там очень много было баоситов.
Много баосистов. Было, да. Они помогали им все. Для чего? Чтобы эти очень плохие ребята дрались с еще более плохими ребятами из Дамаска. А когда драка у них не получилась, как ни странно, когда стало все проблемы разрастаться, когда значит, другие страны в это влазят, тогда они закричали, американцы закричали, напоминаю, в 2015 году, а где Россия? А вы там, вы борцы с терроризмом, почему вы не участвуете? А потом упал, взорвался наш авиалайнер на Синае, помните, да? И мы-то начали зверски бомбить. И правильно делали. Там, хорошо и бомбить всех этих вот ИГИЛ. Вот в чем проблема. Это традиция американская – стравить кого-то и воевать чужими руками. Я не говорю пальцем на Америку. Но американцы сходу объявили виновниками этих вот этих пожаров именно Иран.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Но при этом все-таки Соединенные Штаты еще говорили, что, возможно, здесь была причастность и вот этих вот хуситских объединений. Разве нет?
Я подумал бы, учитывая, что они, конечно, люди пустыни, они могли прийти. То есть они могли диверсантов забросить туда. Угу. Это было бы вот характерно. Причем они сильные вояки. И йеменцы сильные вояки, они умеют воевать. Вот это очень воинственный народ.
Может быть, это скорее к тому, что Саудовская Аравия не умеет воевать?
Да
потому что там же авиация работает, а, в общем-то, уже много лет.
Ну, понимаете, вот арабы все разные.
Или это процесс ради процесса, опять же, не для достижения.
Арабы все разные. Понимаете, ведь причина войны была вмешательство коалиции. Они выступили за поддержку свергнутой власти. Ну, это примерно так же, если, допустим, Россия выступила поддержкой Януковича. Тут всех поддержали. Вот надо действительно свергнутую власть восстановить. Они захотели.
Как это, в общем, с вашей точки зрения, на ближайшую перспективу скажется как раз на международной политике и на нефтяном рынке? Потому что, как говорят, пока воспользовались только, как их назвать, люди, которые очень быстро пытаются работать, ну, такие быстрые деньги заработать на разнице,
да,
курсов.
Да.
А потом уже, в общем,
вы понимаете, какая штука? Я сознаюсь, меня все очень беспокоит. Ну, во-первых, беспокоит Иран, потому что Иран в тяжелом экономическом положении. Он держится. Но там же были выступления, тогда эта ситуация непростая. Но, вы знаете, Саудовская Аравия, неспроста они к нам зачастили, понимаете? Там масса проблем, потому что...
Ну, но у них сделка по ОПЕК плюс еще.
Ну, посмотрите, они стараются ее выполнять, но обратите внимание, у них 8,9 миллиардов дефицита бюджета. Угу. Это такая богатая страна.
Да.
То есть, понимаете, то есть для них вот каждый баррель сейчас важен. То есть каждая копейка. Они действительно выиграли вот на этой вот трагедии. Но там тоже какой-то странный разговор был. Высказано было, что вот напали на НПЗ, крупнейший НПЗ, и упала добыча нефти. А какая связь-то между ними?
Закачивать некуда, может быть.
Да уж прямо.
Ну, крупнейшая организация заканчивает. Но, судя по карте, то, что
И наполовину это вот очень сомнительно.
Ну, потому что информация, видимо, дороже иногда фактов. Запущенная информация просто дороже
что-то
фактов.
Что-то в королевстве, как у Гамлета. Понимаете? То есть вот внимание, внимание на саудитов. Нет, это и нельзя 100 долларов. Если 100 долларов, то будет на рынке одна американская сланцевая нефть и газ.
Потому что они распечатают свои резервы. Конечно. При скольких? При 60 с лишним. 60, да. Андрей Суздальцев у нас был в гостях, эксперт Высшей школы экономики. Андрей Иванович, спасибо, приходите еще.
Спасибо.